так сказать, начать. У нас сегодня недельная глава Бо. И эта недельная глава – это конец казней. И еще несколько очень важных вещей. В главе Бо, как вы знаете, по гематрии самого слова «бет алеф». Это гематрия этого слова «три». И мы в этой главе сталкиваемся с тремя последними казнями. Это саранча, тьма и первенцы, и казнь первенца. Что интересно в этой главе, ее начало, то есть, как правило, все разы, которые Всевышний посылал Моше и Аарона к фараону, он говорил: идите. Идите — это как на иврите идите, леху, тельху, леху и так далее. Эта глава начинается бо. Что такое бо? Это пошли. Когда мы говорим пошли, мы говорим пошли, когда идем вместе. То есть Всевышний говорит Моше и Аарону: бо эль паро. То есть пойдемте. Почему пойдемте? Я иду с вами. То есть если раньше вы ходили сами, я сейчас иду с вами. И это вот, так сказать, первая важная вещь в этой главе. Всевышний подчеркивает: сейчас мы идем, так сказать, на последние разговоры с Паро, и я иду с вами. И что интересно, мы в конце этой главы, в последней казни, если вы помните, может быть, кто-то заметил, фараон говорит, когда Моше Рабейну говорит ему: мы уйдем со всеми и уйдем и со своим скотом, а фараон говорит: скот оставляйте. Он говорит: нет, возьмем скот, потому что мы еще не знаем, что мы там будем делать. И тут говорит фараон ему: а ну-ка, марш отсюда, вон. Почему он так говорит? Потому что вдруг фараон слышит: мы не знаем, что мы там будем делать. Это уже, так сказать, это личное высказывание самого Моше Рабейну. Если он говорит: мы не знаем, я еще не знаю, что нам повелят там делать. И тогда вдруг фараон начинает подозревать Моше Рабейну в том, что на самом деле ты, может быть, еще какая-то тебятина имела место. Может быть, не все Всевышний на самом деле тебе говорил, а ты там от себя чего-то добавлял. Говорит: а теперь убирайся, и больше не хочу тебя видеть. И в это время следующая фраза, которую мы тут читаем, что и сказал Всевышний Моше. То есть в это время, когда Всевышний понимает, что тут идет что-то непредставимое, что фараон подозревает, что Моше говорит от себя, а не от него, сразу там мы читаем, что Всевышний как бы вернулся, и дальше уже опять идет упоминание Всевышнего во всем, что происходит.
Да, но у нас Бо — это начало главы.
Да.
А вы говорите, что
я говорю, что на самом деле Всевышний говорит: Моше, пошли. И в какой-то момент, когда Моше говорит фараону: я еще не знаю, что нам скажет Всевышний делать, то есть как бы в это время...
Но Всевышний присутствует при всех последних трех.
Всевышний присутствует в последних трех, Всевышний присутствует и в остальных, но это происходит не так. Тут это подчеркнуто. Но что еще очень интересно тут? Подчеркнуто говорит, прямо начало этой главы говорит так: я ожесточу сердце фараона. Пошли, я сейчас ожесточу сердце фараона. Для чего ожесточу сердце фараона? Кто помнит? Ожесточу сердце фараона.
Не в его хофиш
пхира. Это уже с пятой казни. Не в его хофиш пхира. Мы сейчас говорим вот про последние три. Написано очень интересная вещь.
Чтобы было за что наказать.
Леман ты сапер беузны бинха, у бен бинха, это шер ит аляль тебе митсраем, вейт ототай, а шер сам ти бам, виядатем ки они ашем. То есть, все это паро, оно инструмент. Для чего инструмент? для того, чтобы мы все, так сказать, первое поколение, второе поколение, десятое поколение и так далее, не забывали, от кого это все. Кому мы всем обязаны. И так, то есть Всевышний говорит это прямым текстом. Я сейчас иду разбираться с фараоном, чтобы ты рассказал своим детям, на что, что я могу, что я сделал в Египте, чтобы они помнили, что все от меня и что я Всевышний.
А до этого чем?
Да, но вот это вот тут прямо, это на самом деле повторяется все время. Все время повторяется «Лиман тисапер», «Лиман шииду» и так далее. Но вот сейчас он говорит, я его ожесточу, чтобы чем сильнее, так сказать, чем труднее на него повлиять, тем понятнее, что моя сила, которая проявляется, должна быть мощнее. Но все это для чего? Я хочу, чтобы вы не забывали, что вы знали, и ваши дети знали, что все эти чудеса, и все это... Италальти, пишет Раши, очень интересно, когда мы с вами слышим слово италальти на иврите, это издеваться. Италилут, вы не знаете слово италилут? Все время звучит, так сказать, вся пресса, издеваются над женщинами, избивают их, издеваются
милулит.
Над... Италилут, милулит. Вот, постоянно в прессе существует вся эта тема италилут.
Да.
Вот, минит, милит, милулит и так далее, все это, ну, италилют — это издевка. Раши пишет очень интересную вещь. Ну, издеваться, ну, и, может быть, не совсем издеваться, измываться. Измываться, да, это уже насилие. Да. Но Раши пишет очень интересную вещь, он пишет, италилют зе сихактибаем. Что такое сихактибаем? Да. Правильно, ничего себе сихакти. Но что интересно в этом сихакти, это интересная вещь. То есть, когда человек, того, ребенок, играется с муравьями, от него это требует большой силы, большой ловкости, большого чего-то. Когда в отношении казни Всевышний говорит италальти, а Раши объясняет сихакти. То есть для меня это все, это не усилие.
Они...
Италальти,
кто
да.
Кто они?
Всевышний.
С кем?
С фараонами, с египтянами.
А, я все фух поняла. Я думала, да порос Амасраэль.
Леман тисапер беузней бенха, убен бенха, это шер италальти бемицраем. Я измывался над...
Ну,
египтянами.
Тоже, да, да.
Но измывался, Раши пишет, сихакти. То есть сихакти. В каком случае можно вообще воспользоваться такой аналогией талальти? Измывался, а на самом деле забавлялся или игрался, когда я многократно могущественнее того, о ком идет речь. То есть я хочу, чтобы евреи знали, насколько я могущественен, что вот все, что происходило с египтянами, это для меня не усилие, так сказать, в глазах Всевышнего, а я могу, это для меня ничто. Сихакти. И это первая казнь, которую Арбе, я слышала, вот сказано, что начисто покрыла всю землю Египта, и мы уже... Уже где-то упоминалось это сравнение «Вейкасе айна арец». Сейчас не помню, по-моему, или это было в потопе, или сейчас не помню.
И
но... Айна арец, когда упоминается в Торе, то есть глаз земли это, знаете, имеется в виду, что абсолютно нету пробела, абсолютно ничего не видно. То есть саранча настолько количество ее были такие, что она покрыла полностью все. И все, что не сделал град, все, что не уничтожил град, уничтожает саранча. То есть не остается ни одного листочка, ничего живого. И фараон очень интересно говорит про это. Он вызывает Моше и говорит, спасай, избавь меня от этого. И впервые он говорит...
А саранча, она вообще, она что, пожирает? Она что делает? Или за счет того, что она лавина идет, она все сносит?
Пожирает все зеленое. Оно пожирало абсолютно все, что видно на своем пути, съедобное, несъедобное.
А что может быть зеленое?
Деревья были, слушайте, а там цвело, там все было, там были поля, там было все. Но то, что не убил град, то, что не сбил град, то вот сейчас заканчивает и съедает начисто. Но интересно, вот то, что вы говорите, написано, что египтяне пытались...
Саранчой
как-то воспользоваться, они ее консервировали.
Да,
в хозяйстве пригодится. И когда она, так сказать, подул ветер и выдувает саранчу в море, выдувается и консервированная, чтобы никакой, так сказать, выгоды от этой саранчи египтянам не было. То есть вы хотите
придумать, конечно, это
удивительно. То есть люди не учатся. Восьмая казнь. И пытаются засолить саранчу. Вместо того, чтобы кричать гевалт и что-то с этим сделать, пытаются, норовят...
Не, ну были те, кто уже приходили
да,
к порой
да,
и
но...
слегка порой.
Да, но если
да,
Мидраш
да.
говорит, что да. была засоленная да. прок саранча, это значит, что люди... На восьмой казни солят саранчу на черный день.
Быть. А что им остается делать? Нет. Это чувство самосохранения. Но чем-то я же должен буду дальше существовать. Погибла.
Может быть. Но что интересно, на самом деле, один из египетских папирусов, написана там очень интересная вещь. Фараон говорит тут в тексте, забери от меня эту смерть.
Надо им рисовать.
Забери от меня эту смерть. Впервые. То есть, почему тут смерть? Был мор, были дикие звери. То есть, уже достаточно всего погибло, уже достаточно всего потеряно. А тут вдруг фараон говорит в отношении саранчи, забери от меня эту смерть. И спрашивает, так сказать, в этих папирусах египетских была написана очень интересная вещь. Что на самом деле у всяких народов, у всяких культур есть разное художественное изображение смерти. Там бывает Баба Яга с косой.
У язычников. Да, вы имеете?
Нет. Язычник. В любой культуре. Как изображать? Я не знаю, когда у нас на электрических шкафах что нарисовано?
Череп
с костями, когда на яде написано. То есть угроза смерти носит, есть какая-то...
Семель.
Какой-то семель. У египтян семель, так сказать, символ смерти был голова саранчи.
А, да?
Да. Голова. Рисунок головы саранчи был символом смерти. И это написано в египетских папирусах. И когда фараон видит эту напасть, он говорит, заберите от меня эту смерть. То есть, с одной стороны, это смерть, потому что...
Это стало потом с Земелем.
Нет, это было. Он
это
поэтому говорит смерть.
Было.
То есть на него пошла волна, так сказать, этих... Он видит в этом символику того, что
может,
вот
поэтому
это
Всевышний
вот...
наслал саранчу, что это бы как бы еще...
Еще какая-то символика. Может быть. Но что поразительно, то есть на самом деле это и символично то, что это последняя казнь, которая... до, так сказать, не касающейся людей, не касающейся бхурот, которая уничтожает абсолютно все, то есть предстоит голод, то есть уже все, что могло, все там мор убил полностью скот и так далее, вот, то есть эта казнь, она действительно, она,
пусть думает, что делать.
Она как бы для Египта смертоносна. И фараон говорит, убери от меня эту смерть, вот, мол, она все начисто уже заканчивает. И мы читаем дальше, что тут начинается торг Моше и фараона, как мы уходим. То есть в этой казни он опять говорит, ладно, отпущу, а с кем идете? С кем идете? И вот тут Моше Рабейну, сначала мы читаем про этот спор, когда он говорит, детей оставьте. оставьте детей, идите взрослые, дети ведь, он вообще говорит, мы идем в пустыню принести жертву нашему Богу, он говорит, но дети ведь не приносят жертвы, детей оставьте. И это то, что все мефаршим останавливаются на этом очень серьезно и говорят, что это на самом деле, это наши мицвот хинух. Это наша мицвот хинух, которую мы наоборот, не только не оставляем детей. Дети должны участвовать. Скажем, когда человек говорит, ну вот я выполняю заповеди, но детки ведь еще маленькие, нету ни проблем с кашрутом. Они что, им что? Никакой ответственности на них еще нету. Пусть, если что-то там не то едят, ну, огромные нарушения, дети, можно. Или шабаты, или еще что-то. Не дай бог, когда мы относимся к тому, что... Мы не имеем права говорить такое детям. Именно, то есть родители сказать ребенку включи, выключить, даже не смышленышу, не могут. Почему? Потому что над днем мицвот хинух. Родители отвечают, я постороннему ребенку в какой-то форме имею право что-то сказать, там, поднести его к выключателю. То есть у меня в отношении чужого ребенка намного больше возможностей, на мне нету этой заповеди воспитания. Но он говорит, оставь нам детей, а сами делайте, что найдете нужно. Ну вот это вот то, что мы знаем. Чтобы воспитать по-другому. Если те уйдут детьми, мы сейчас детей мы берем себе, а не наши. А что было у Рава Ицхака? Что Брахами, было? Что было?
Не хотел убить.
Секунду, они останутся. Дальше я воспользуюсь им как угодно. То ли сделаю их язычниками, то ли оставлю их рабами, то ли еще что-то. Взрослые, не справляюсь, уже отпущу. Он говорит, нет, детей не оставим.
Нет, это то, что... Нет, пусти, принести жертву. Да. Вначале был такой разговор.
Тем более, что собирались вернуться, все. Как вы говорите.
Сказать три дня.
Да, на три дня. Ну, три дня можно очень хорошо успеть.
Зачем весь народ на три дня отпускать? Все очень нет.
Да, очень даже заботится. Зачем? И он еще говорит такую вещь. Он говорит, ты знаешь, что я вижу там гороскоп и прочее. Вам предстоит в пустыне
погибнуть.
Да, гороскоп, детей гороскоп. Хотя бы давайте. Там какая-то звезда, которая называется Ра, да. Зло, которое выходит вам навстречу, чревато и так далее. Я забочусь о ваших детях. И это на самом деле всегда сопровождает нас по жизни. Вы знаете, то есть когда были вот эти вот и в секции, она заботилась о том, чтобы спасти детей от мракобесов родителей. Начало, так сказать, после революции, Евсекция спасает детей от родителей. Надо забрать детей. Родителям не повлияем. Детей, в кавычках, не дай бог, спасем. Мы с вами знаем, что это то начало, которое нас должно учить и настораживать по поводу того, что...
Чуть
не дали. Сказать, детей мы от себя не отпускаем. И никакой слабинки в отношении несмышленных детей не даем. То есть это то, что... Вот. И дальше мы читаем с вами про казнь тьмой. Эта тьма, она, опять-таки, то, что мы... говорили в прошлые разы и прочее. Одна из причин это вот Макат Хоших, если вы помните, это опять-таки удивительное отношение Всевышнего к нам, что в момент этой вот тьмы, которая позволила евреям хоронить умерших во время этой казни смертью. Сказано, что грешники среди евреев умерли, и чтобы не создать у египтян ощущение, а у них тоже мрут, значит, это, так сказать, поголовный мор, а не только нас касающийся, то Всевышний заботится о нас, чтобы, если уж... полагается нам что-то, если предстоит умереть, то хотя бы это не было на глазах у египтян, чтобы им от этого не было никакой радости, никакого облегчения египтянам. И, наконец, мы с вами приходим Макат
самолюбие.
Пхурот, которая вот самое страшное, которое говорит Всевышний, что до этого это все были игрушки. До этого это были все предупреждения. То есть это были цветочки. Вот, и это Макат Пхурот, на самом деле, вот это вот последняя казнь, которая, да, мы знаем, что Всевышний...
Ты не пор, можешь не прерывать.
Мы с вами в это время получаем заповедь Мезузы, которая в таком виде, в другом виде, так сказать, тут проявляется, когда Всевышний говорит, помажьте косяк двери кровью, чтобы ангел смерти знал, куда заходить, куда не заходить. И это на самом деле странная вещь.
Очень.
Это вещь очень странная, потому что до этого нет проблемы, чтобы у евреев было светло, а у египтян темно. Нет проблемы у Всевышнего знать, кто еврей, кто не еврей, когда у египтян кровь, а у евреев вода. То есть проблемы проверки еврейства у Всевышнего нет. Он все равно,
да,
он прекрасно знает, кого спасать, а кого не спасать. В Макат Пхурот он говорит, вот, пожалуйста, отметьте ваши дома, помажьте кровью мезузу, то есть дверной косяк, чтобы я знал, чтобы ангел смерти знал, куда приходить, куда не приходить. И Мидраш говорит совершенно ужасную вещь такую, что на самом деле разврат, который царил в Египте...
А кровь из чего была?
Ягненка.
Тоже ягненка?
Да.
То есть это больше для тех?
Да, же. То есть мы их не боимся. Это кровь есть, была как бы знаком охраны, знаком, что эту дверь, этот дом бережем. Он, так сказать, не подлежит смертной казни. Вот. То есть это то, что говорит нам, это то, что делает Мезуза. То есть Шомер Латот Исраэль. То, что мы пишем на Мезузе. Шин Далит Юд. Это вот охрана еврейского дома. Шомер Латот Исраэль. То, что раньше вот та вот символика, которая была в Египте с этой кровью. То, что поразительно, что в Египте, так сказать, когда было иногда... когда умирала по несколько детей, потому что первенец идет по отцу, а разврат там был такой, что у этих женщин было иногда энное количество первенцев, которых, так сказать, которые мерли. И на самом деле это было немножко неожиданно бывало для мужей. Высокая смертность среди первенцев, когда они обнаруживали, что все эти дети, так сказать, не имеют к ним никакого отношения. И последнее, что я хотела вот упомянуть, очень несколько пары интересных очень вещей, то, что тогда говорит фараон, что а теперь уходи, что больше я тебя не видел. А если ты попадешься мне на глаза, то я тебя убью. Вот, и я вот, у Рава Пинкуса написана очень красивая вещь про это. То есть что он говорит, до этого что происходило? Начиналась казнь, понимал фараон, что проблема, так сказать, вызывает Моше Рабейну, просит, ты помолись, там, замолви словечко, пусть казнь прекратится. И опять дальше все прошло, я, так сказать, очухался, и дальше все продолжается. И опять Моше Рабейну просит. То есть Моше Рабейну на самом деле для фараона все эти казни... Он адрес для того, чтобы помочь. Он связь с источником всех этих царот, всех этих казней. Но с другой стороны, он не только связь, он, так сказать, и благодаря ему приходит каждый раз избавление от этих казней. И когда он говорит, а теперь уходи, то он на самом деле самого себя лишает возможности, так сказать, чтобы ему эту казнь отменили. И перед казнью Пхурот, он сам себе перерезает пуповину. На самом деле, он говорит Моше Рабейну, я тебя уже, так сказать, я тебя не смогу больше позвать, потому что я тебя предупредил, появишься мне на глаза, я тебя убью. И Моше Рабейну говорит, хорошо, все, значит, пожалуйста, ты сам сказал, больше не приходить, я больше не прихожу. Вот, но не прихожу ни для сообщения про казни, ни для того, чтобы у тебя была возможность их отменить. И это на самом деле, Рав Пинкус говорит, что не важно, что происходит, важно помнить, что не стоит рвать связь. То есть мы со Всевышним. Не стоит рвать связь. Да. Может быть, не стоит. Нет, есть ситуации, в которых иногда надо с кем-то отойти и оторвать. Но это поразительная вещь. То есть Рафинкус говорит, что когда мы, так сказать, сами говорим, а, ты мне не нужен, я без тебя справляюсь, не стоит. Надо всегда не забывать, кто источник и с кем надо быть всегда на связи. Конец этой главы, он опять-таки та же линия, с которой она начинается. Я все это сделал, чтобы ты говорил своим детям и всем последующим поколениям, что я Всевышний, и я вас вывел из Египта, и благодаря мне все. И заканчивается наша глава заповедью тфилина. Если вы помните, это вот еще одна вещь, которая упоминается. Еще одна заповедь, которую мы получаем в этой главе, и она очень-очень важная, и очень удивительно, насколько она важна, это заповедь Кидуша Ходыш. Вот мы сейчас с вами находимся по свежим следам у Ходыш Шват. И Рав Пинкус пишет поразительную вещь. Наши мудрецы, то есть еврейский народ, получил заповедь сообщать про то, что про Кидуша Ходыш. То есть Шаббат у нас остался со времен Бриата Улам. То есть это единственная вещь, которая, так сказать, Всевышний нам дал, и она сохраняется с момента создания мира, с первого Шаббата, который был. А Кидуша Ходыш зависит от мудрецов. То есть это заповедь, то есть все остальные праздники, все остальные, так сказать, события в нашей жизни, не шабаты, а зависит от того, что установят мудрецы. И тут есть очень интересная вещь. Мы прекрасно знаем, и уже очень давно знаем, продолжительность месяца, новолуние, все абсолютно, так сказать, астрономам и мудрецам известно когда. То есть мы знаем, сколько длится Ходыш. 29 дней, 12 часов и еще сколько-то там частиц, минут и так далее. То есть рассчитать, по идее, весь этот Кидуша Ходыш, начало месяца мы можем с легкостью. И почему тогда Всевышний говорит нам, что устанавливаться месяц будет по свидетельству мудрецов? То есть почему такая странная заповедь нам дана? Она действительно очень странная, потому что очень легко было бы это все рассчитать, как сейчас таки существует такой календарь, потому что у нас уже нету Санедрина и нет возможности делать это по-другому. Но всегда, когда был Санедрин, это устанавливалось не на основании знания 29 дней, 12 часов и так далее, а на основании Идута. Почему этот Идут? Это одна из заповедей, полного подчинения Всевышнему. То есть это с этой заповеди Кидуша Ходыш есть только одна вещь. Беспрекословное подчинение воле Всевышнего, несмотря на то, что есть какие-то другие пути, что делать, эта заповедь дана, делайте и все.
У нас мудрецы устанавливают, а свидетели тоже должны были быть мудрецы?
Нет. Свидетели были, у них была должность смотреть, так сказать.
Кто был свидетель? Кто должен
еврей,
был
смотреть? Кошерный еврей. Кошерный еврей приходил в Бейдин и говорил, видел. Да, видите? говорили, вот сегодня начинаем, сегодня расходишь. Не по расчетам каким-то, они могли не совпадать с расчетами, они могли, то есть, опоздать, они могли, так сказать, но только по этому свидетельству это устанавливалось. Они говорили, сейчас проверим, соответствует ли это то, что было. И заканчиваем мы эту главу, опять-таки, заповедью тфилин, которая нам дается, и эти вот те тотафот, которые знаки, которые у нас будут, вот. И мы читаем последний пасук этой главы, опять-таки, «Вагая ли от аль-ядеха улитотофот бейн инеха, почему кибехозых яд гуциэйну ашем мицраим». То есть, опять-таки, это все то, что скажешь детям. И что интересно, вот в конце этой главы, опять-таки, упоминается вопрос, так сказать, зачем нам заповедь рассказывать о Йоце от Мицраим? Это вот и Всевышний отвечает, чтобы помнили, что это я вывел из Египта, и это та одна из заповедей, которую мы с вами можем выполнять ежедневно, ежесекундно и так далее. Это заповедь помнить о том, что Всевышний нас спас, вывел из Египта и любыми нашими действиями руководит. Спасибо.